Вначале, прежде чем мы начнем двигаться дальше по нашей теме, я думаю, мы вкратце повторим то, о чем говорили вчера. Потому что процесс повторения – это процесс научения. И мы с вами вчера говорили об Иисусе Христе как о совершенной жертве. Мы говорили с вами о вопросе искупления. И мы сейчас я буду повторять основные тезисы, основные мысли, которые мы открывали в этот учебный день. Первое. Иисус как совершенная жертва, Он был 100% Бог и 100% человек. Его божественность дала Ему непорочность, чистоту, и Его человечность дала Ему возможность занять наше место на кресте. Иисус, как Мессия, Христос, помазанный, Он был 100% Бог и 100% человек. Это первая мысль, которую мы с вами утвердили. И потом мы говорили об Иисусе Христе как о совершенной жертве. И мы говорили, что Он умер за всех людей. Иисус умер за всех людей на планете Земля. Бог поместил в Иисуса Христа, как в первого Адама, все человечество. Мы говорили, что все люди, они были помещены в Адама через семя, когда он согрешил. И Писание говорит, что в Адаме все согрешили. И из-за этого лишились праведности. Из-за этого умерли. Из-за этого приобрели греховную природу. И Библия говорит, что Иисус назван вторым Адамом. Бог во Христе или во Христа поместил все человечество. И Иисус пошел на крест, когда внутри Него было все человечество. И когда Иисус умер на кресте, мы говорили, что для Бога весь мир опустел. То есть во Христе для Бога умерли все люди. Во Христе люди были наказаны и пострадали за свой грех. И когда Иисус воскрес из мертвых, то в Нем, во Христе, воскресло для Бога все человечество. И таким образом было оправдано все человечество. Но это оправдание, оно не действует автоматически. Иначе следующее поколение людей рождались бы уже праведниками. И все шли на небо. Но оправдание человек должен принять. Каждый человек должен принять то оправдание, которое Иисус заработал для него на Голгофском кресте. И тогда это будет действовать. Следующая мысль, которую мы говорили, Иисус заплатил за все грехи людей. То есть на кресте Он разобрался с грехом. Он разобрался с грехом, как с греховным поступком, и Он оплатил все греховные поступки людей. И второе, Он разобрался с нашей или с человеческой греховной природой, которая являлась фабрикой греха. И мы читали 53 главу Исаии, и там подробно очень и очень, скажем, тщательно описывается о том, как Христос пострадал за грехи людей многократно. Описывается страдание Иисуса Христа за греховные поступки. И потом мы с вами читали Римлянам 6 главу с 1 стиха, где описано уже апостолом Павлом, водимым Духом Святым, как во Христе была распята наша греховная природа. Итак, во Христе мы получили полное искупление. С грехом было покончено. Иисус заплатил за все грехи людей, за прошлое, за настоящее и за будущее. За грехи всех людей, которые жили до Христа, за грехи всех людей, которые жили во время Христа, и за грехи всех людей, которые родятся до конца мира, до окончания мира. Потом мы с вами говорили, что Иисус занял наше место на суде Божьем. И мы говорили с вами, что Иисус был принесен в жертву до создания мира, и Он был осужден до создания мира. И Иисус, Он, скажем, пострадал в Божьих глазах, в духовном мире, до создания мира. То есть человечество в Божьих глазах было искуплено еще до создания мира. И мы с вами говорили, что прежде чем Иисусу Христу занять наше место на суде, Он отождествился с нами. То есть Иисус Христос отложил свою божественность, и послание к филиппийцам, 2 глава, 6-8 стих мы читали, что Он принял образ раба и по виду стал как человек. И когда Иисуса осудили, Его осудили за грехи всех людей и каждого конкретно взятого человека. И то дело, можно так образно сказать, уголовное дело, которое было открыто у Бога на человечество, в этом деле был вынесен приговор, виновен и достоин смерти. И потом этот приговор был приведен в исполнение. И в этом деле было написано: приговор приведен в исполнение, то есть преступник наказан. И теперь это дело у Бога закрыто. Теперь у Бога закрыто дело против людей. Аллилуйя. Теперь Он не вменяет людям их грехи, но Он послал людям весть примирения. И Павел в послании к Коринфянам говорит: мы от имени Христова говорим, примиритесь с Богом. Аминь. Мы вчера очень подробно рассматривали все эти места Писания. И потом мы говорили с вами о воскресении Иисуса Христа. Мы обсуждали важность воскресения, или говорили, почему так важно факт воскресения. Потому что в Деяниях апостолов написано, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. И мы говорили с вами, что когда Иисус принял на Себя все грехи людей, Он стал мишенью для Божьего гнева. Потому что гнев Божий горел на грехи человечества. И Иисус стал мишенью для Божьего гнева. И гнев Божий был излит на Иисуса Христа. Весь гнев до последней капли на все грехи. И когда все грехи были оплачены, то есть гнев Божий был излит, тогда смерть, которая имела власть над Иисусом Христом и над всем человечеством из-за греха, она потеряла над Иисусом власть. И Бог воскресил Иисуса из мертвых. И вместе с Ним воскресло все человечество. Аллилуйя. И воскресение Иисуса Христа – это свидетельство Его победы над грехом и над смертью. Это свидетельство, что все человеческие греховные поступки оплачены. Не осталось ни одного неоплаченного греха, из-за которого бы смерть могла иметь власть над Иисусом. Поэтому воскресение Иисуса Христа – это является ярким свидетельством того, что грех, смерть и дьявол побеждены. Слава Богу! И сегодня мы продолжим говорить на тему «Праведность». И мы вчера в конце занятий мы сделали такое утверждение. Если все грехи оплачены, если все грехи человечества оплачены, и человек принял искупительную жертву Иисуса Христа, значит, он праведник. Значит, уже ничто не может его отлучить от Бога. Мы будем об этом говорить сегодня подробнее. Следующий пункт, который мы рассмотрим, я озаглавил его так. Кого же оправдывает Бог? Кого же оправдывает Бог? И здесь мы поговорим о новом творении. Потому что, не понимая концепции нового творения, не понимая, христиане, кем Бог их сделал, они продолжают ходить в осуждении. Итак, Бог оправдывает новое творение. Что значит новое творение? И давайте мы будем читать места Писания. Послание к римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Мы прочтем несколько мест Писания и потом порассуждаем над ними. Римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Здесь апостол Павел утверждает, можно сказать, формулу спасения, или как человеку можно спастись. Римлянам, 10 глава, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Две вещи. Человек верит, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Почему это важно? Потому что воскресение – это свидетельство победы Иисуса Христа над грехом, над смертью и над дьяволом. Мы говорили уже об этом. И вторую часть – нужно исповедовать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И тогда спасешься. Теперь давайте мы разберем этот термин «спасешься» или что же происходит с человеком, когда он принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5-6 стих. Евангелие Иоанна, 3 глава, 5-6 стих. Иоанна 3, 5-6. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе». Это он беседует с Никодимом. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». И здесь Иисус говорит, что каждый человек должен родиться от духа, от Бога, чтобы войти в Царство Небесное. Что значит родиться от Бога? Давайте мы прочтем второе послание Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы знаем, в течение нашей темы мы говорили о том, что когда человек согрешил, он умер духовно. То есть он грехом был отрезан от Бога. Когда Иисус пострадал на кресте, совершил свой искупительный труд, и грех и смерть были побеждены, тогда у Бога появилась возможность вернуть людям их природу, с которой они были сотворены. Адам и Ева в день сотворения они получили Божью природу. Мы говорили об этом подробно. Божью природу любви и света. И это была праведная природа. И когда человек исповедует Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Дух Божий, он вынимает его грешную природу, его греховную природу, его греховный дух. Дух, в котором обитает смерть. и дает ему новую природу. Он сотворяет его духовного человека заново. Поэтому Библия говорит, что тот, кто во Христе, тот новое творение. Творение, которого раньше, до этого никогда не было. То есть в момент рождения свыше Бог возвращает или творит человека с его новой праведной природой. Человек получает природу Бога, природу света, любви, праведности и изобилия. Аллилуйя. И мы с вами говорили на протяжении этой темы, что природа человека, она связана с его позицией. Дав человеку новую природу, природу света, любви и изобилия, Бог возвращает ему и праведную позицию. Все, с грехом покончено. Где теперь остался грех у спасенного человека? В его сознании, в его разуме. Что ему нужно делать, чтобы жить победоносной жизнью? Ему нужно обновить свое мышление. Ему нужно избавиться от мышления греха или от греховного мышления и приобрести мышление праведника во всех сферах своей жизни. Аллилуйя. И тогда он сможет жить победоносной жизнью здесь на земле. Есть еще один нюанс, который очень важен, или один момент, который очень важен, о котором хочу поговорить. Когда люди осознают, что все грехи прощены, что Божий гнев теперь не изливается на людей, когда они согрешают, людей верующих, что Бог теперь не наказывает верующих людей за грехи, тогда у людей возникает вопрос: так что ж, тогда можно грешить? И Павел, он очень ясно отвечает на этот вопрос в послании к римлянам. Послание к римлянам, 3, 4 и 5 глава, Павел объясняет принцип праведности по вере. И с 1 стиха 6 главы он начинает такими словами. Если мы под благодатью, тогда можно грешить. И он дает ясное заключение или очень ясный ответ. Никак. Вот это греческое слово «никак», оно очень сильное. Оно, скажем, переводится «никогда», «ни в коем случае», «ни при каких обстоятельствах». То есть праведность – это не право для человека грешить. Праведная позиция, она дана человеку, чтобы победить грех. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали. Это очень важно. Праведность по вере, она дается человеку не для того, чтобы грешить. Она дается человеку для того, чтобы победить грех. И для того, чтобы глубже понять эту истину, мы рассмотрим воздействие греха на человека в Ветхом Завете и воздействие греха на человека в Новом Завете. Или отношение ветхозаветнего человека к греху, нерожденного свыше, с падшей греховной природой, и человека, рожденного свыше. Для человека, нерожденного свыше, единственной сдерживающей силой, чтобы не грешить, является наказание за грех. Поэтому Бог в законе предусмотрел наказание за грех, которое должно было сдерживать рост и распространение греха. Если мы посмотрим на Израиль в Ветхом Завете, скажите, наказание за грех эффективно останавливала грех? Помашите мне. Да, нет. Нет. Конечно, нет. Они постоянно грешили. Они постоянно терпели наказание Божие и постоянно грешили. Потому что наказание за грех не является совершенным оружием против греха, если можно так сказать, или совершенной мерой против греха. Поэтому в Новом Завете Бог избрал другой путь. Он взял и дал человеку новую природу. Помните, почему Адам не грешил в Эдемском саду? Потому что он имел природу любви и света. Он имел природу, в которой не было греха. Он не знал греха, и у него не было желания греха. В новой природе нет желания грешить. И я сейчас сделаю очень важное утверждение, и я попрошу, будьте внимательны к этому. Вы готовы? Новое творение не боится грешить, потому что страх греха убран. Бог не наказывает за грех. Новое творение не боится грешить перед Богом. Но новое творение ненавидит грех. Услышьте меня. Новое творение ненавидит грех. Грех чужд природе нового творения. Новое творение не наслаждается жизнью в грехе. Слышите меня? Человек, который даже связан с грехом, или связан грехом, который получает мимолетное наслаждение от греха, потом, согрешив, он чувствует опустошение, он чувствует себя плохо, он чувствует себя дискомфортно. Почему? Потому что его природа, она против греха. Новая природа от Бога, которую Бог дал человеку во время нового рождения, она ненавидит грех. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали местописание Евреям 1 глава 9 стих. Евреям 1 глава 9 стих. Послание к Евреям 1.9. Здесь написано об Иисусе Христе. И я скажу фразу, которую потом объясню. Здесь написано о первом человеке, рожденном свыше. Почему я употребляю по отношению ко Христу эту фразу «рожденный свыше»? Потому что быть рожденным свыше – это значит быть рожденным от Бога. Иисус Христос, Он был рожден от Бога. Он был непорочно зачат от Бога. Да? И поэтому у Него была природа Божья внутри Него. То есть Он был, если можно так сказать, новозаветным языком, новым творением. Хотя Иисус Христос, может быть, не совсем правильно употребить к рождению Иисуса Христа это утверждение «новое творение», потому что он не был никогда старым творением. Он сразу получил эту новую природу. Но смотрите, Иисус Христос был рожден свыше, то есть от Бога, и получил новую природу. Так же, как и мы в момент нашего покаяния или в момент нашего исповедания Иисуса Христа своим Господом, мы получили новую природу, природу от Бога. И вот смотрите, что о нем написано. Евреям 1.9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». То есть Иисус Христос возлюбил праведность. Иисус Христос возненавидел беззаконие или грех. Вот пример для нового творения. Мы, как новое творение, мы возлюбили праведность. Нам приятна праведность. Нам нравится ходить в праведности. Нам нравится ходить в чистоте. Аллилуйя. И мы ненавидим грех. Мы не просто боимся согрешить. Это более низкий уровень, когда человек просто боится согрешить. И он прячется, где бы ему спрятаться, чтобы согрешить. Нет, новое творение ненавидит природу греха или грех. Аллилуйя. Ты возлюбил праведность. Теперь вы можете говорить о себе: я возлюбил праведность и возненавидел грех, возненавидел беззаконие. Поэтому помазал меня Бог мой елеем радости в изобилии. Аллилуйя. Хождение в праведности, хождение в свободе от греха принесет радость. Слава Богу. Я думаю, что я доступно сейчас объяснил, да? Помашите мне. Ну, большинство поняли. Я понимаю, что, может быть, возможно, это новые мысли для вас, но все эти мысли, они из Писания. Поэтому, если, может быть, ваш опыт, он противится, или ваше мышление противится принятию этих мыслей, возьмите Слово Божье, возьмите эти места Писания, размышляйте над ними. Продолжайте слушать эту тему еще, еще, еще. До тех пор, пока она не обновит ваше мышление, и вы не увидите себя новым творением. Вы не увидите себя человеком праведным во Христе Иисусе. Аллилуйя. Потому что свобода от осуждения – это первый шаг к свободе от греха. Человек, который ходит под постоянным осуждением, ему очень трудно бороться с грехом, потому что осуждение отделяет его от Бога, отделяет его от благодати, от той силы искупления, которая была высвобождена с креста Иисусом Христом. Но когда человек принимает праведность, когда он больше не осуждает себя за грех, но он принимает праведность, тогда он может принимать благодать, тогда он может принимать сверхъестественную силу, чтобы противостать греху. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, еще, скажем, один пункт, который мы рассмотрим, который утверждает нашу праведную позицию во Христе. И здесь мы поговорим о том, как наша праведность отличалась от праведности Адама и Евы. Потому что Адам и Ева, они тоже имели природу Бога, данную им при сотворении. Адам и Ева, они тоже имели праведную позицию из-за своей праведной природы. Но они потеряли свою праведную позицию из-за одного греха. Но позиция нового творения во Христе намного превосходнее. Из-за того, что все наши грехи оплачены, мы теперь не теряем свою праведность перед Богом. Некоторые люди говорят: нет, я не согласен. Человек теряет свою праведность всякий раз, когда он согрешает. И ему нужно исповедать свои грехи, чтобы снова обрести праведность. Это противоречит Писанию. Если человек согрешил, и его грех отделил его от Бога, это значит, что внутри него его природа исказилась. Внутри него попала смерть и грех. Это первое. Грех отделил его от Бога. И он не может уже прийти к Богу и исповедать свой грех, потому что грех отделяет его от Бога. Понимаете? То есть он бы был отделен от Бога точно так же, как Адам. Это значит, что теперь Христос должен покинуть его сердце, потому что Христос не имеет ничего общего со грехом. Это значит, что теперь человек теряет свою позицию во Христе. Он будет удален из Христа, потому что человек, то есть Бог, не имеет ничего общего со грехом. Значит, он теряет свою позицию, которую Бог дал ему на небесах, по правую сторону Отца. Потому что на небесах, по правую сторону Отца, ничего грешного находиться не может. Вы понимаете, что происходит? Если человек при согрешении теряет свою праведность, тогда это крах. Поэтому Бог сделал нашу праведность очень сильной. И она теперь не зависит от наших поступков, она зависит от того, что сделал Иисус для нас во Христе. Аллилуйя. И я хочу прочесть еще несколько мест Писаний, которые объяснят нашу позицию во Христе. Ефесянам 1:13. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. И потом я буду читать послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Вы можете написать эти два местописания вместе, потому что они высказывают одну и ту же мысль. Ефесянам 4 глава, 30 стих. Ефесянам 4:30. «В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». И вот это слово «запечатлены», оно переводится с греческого как «запечатать» или «хранить что-то за печатью». Если бухгалтер, он заканчивает свой рабочий день, он деньги и документы он ложит в сейф, закрывает на ключ и потом опечатывает, чтобы никто, кроме него, не имел права открыть этот сейф. Сейф может открыть и проникнуть вовнутрь только тот, кто имеет печать, то есть хозяин печати. Еще это слово, оно имеет значение запечатать и закрыть так, чтобы вовнутрь ничего не попало, или запечатать от внутреннего влияния. Иллюстрация может быть, скажем, когда женщины консервируют что-то на зиму, там огурцы или помидоры, или вишни, там, или варенье какие-то. Что делают? Продукт ложат в стерильную посуду, потом эту посуду с продуктом стерилизуют и запечатывают крышкой, чтобы из внешней среды внутрь ничего не попало и не испортило этот продукт. Вот таким образом Бог, Он сотворил человека заново. Он сотворил человеческий дух. Он сотворил этот дух совершенным и запечатал его, чтобы грех не мог повлиять на дух человека. Теперь дух человека совершенный. Он имеет природу Бога, природу любви, света. И он праведен, и он запечатан. Благодаря вот такой позиции нашего духа Бог вселился в наше сердце. Благодаря нашей позиции в духе мы имеем место на престоле Божьем с правой стороны Бога на небесах. Благодаря этой позиции Бог живет в нас, а мы живем в Нем. И эта позиция непоколебима. Аллилуйя. Слава Богу. И следующий пункт, который мы рассмотрим, это, я назвал его так, праведность – это подарок от Бога. Праведность по вере. И здесь мы будем рассматривать места Писания, которые будут говорить о том, как мы получаем праведность, как мы оправдываемся. И я думаю, что на основании тех мест Писания, которые мы уже изучили, теперь эти места Писания будут понятны. Итак, вы готовы? Второе послание Коринфянам 5:19-21. Это местописание мы уже читали, читали не раз, но я снова буду читать его, и мы будем снова слышать его и утверждаться в нем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19-21 стих. Второе Коринфянам 5:19-21. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Итак, из-за жертвы Христа мы во Христе сделались праведными перед Богом». Аллилуйя. Римлянам 3:21-25. Римлянам 3:21-25. Послание к римлянам, 3 глава, 21-25 стих. «Ныне, независимо от закона». Это очень важная фраза. «Ныне» — это сейчас. Павел говорил о том времени, в котором он жил. Он говорит, сейчас пришло новое время, ныне. Чем оно характеризуется? Тем, что оправдание приходит независимо от закона. Смотрите, «ныне, независимо от закона, явилась правда». На самом деле это слово обозначает праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. В Ветхом Завете праведность или оправдание приходило только через исполнение закона. Исполнил человек все заповеди, он праведен, и он имеет право наследовать обетование. Но сейчас, после того, как Иисус пострадал на кресте, умер и воскрес, пришло новое время, когда оправдание приходит независимо от закона. Ныне, независимо от закона, то есть закон остается в стороне, закон не участвует в оправдании человека. Вы видите это? Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божья как через веру в Иисуса Христа. Вот путь, по которому оправдывает Бог. Независимо от закона, не путем закона, а через веру в Иисуса Христа. Во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Аллилуйя. Итак, праведность Божья принимается верой. Что значит верой? Верой — это значит на основании Слова Божьего, не имея во внешних обстоятельствах или в своих чувствах или переживаниях, или в своем разуме никаких других доказательств, кроме Слова Божьего. Часто люди, они определяют, праведны они перед Богом или неправедны, угодили они Богу или не угодили, потому как они себя чувствуют. Если они себя чувствуют хорошо, они говорят: «О, я праведен, я угодил Богу». Если они чувствуют себя подавленно, в депрессии, под атакой, в плохом настроении, плохо, они говорят: «О, что-то со мной не так». Это значит, что Бог недоволен мной. А если они еще и сделали что-то не так, и это настроение является следствием их поступка, тогда они 100% уверены, что они неправедны и что Бог гневается на них. Но это местописание говорит нам или утверждает нас в том, что мы принимаем праведность, свое правильное положение перед Богом верой. Независимо от того, как мы себя чувствуем, независимо от того, как мы о себе думаем, какие мысли к нам пришли, мы принимаем верой на основании написанного Слова Божьего. Читаем еще раз. Это очень важно. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». 24 стих потрясающий. «Получая оправдание даром». У вас тоже так написано? «Получая оправдание даром». Потому что некоторые христиане читают так: «Получая оправдание, исполнив все постановления закона». «Получая оправдание, ни разу не согрешив». Нет. «Получая оправдание даром». Как? «По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Праведность — это подарок. Подарок в результате искупительной работы Христа. Ни один человек не помог Иисусу Христу пройти Его крестное страдание. Мы ничего не можем добавить своими делами к искуплению, которую Иисус совершил на Голгофе. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предопределил или предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Итак, праведность приходит даром, как подарок, по вере в искупительную работу Иисуса Христа. Аллилуйя. Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава с 1 по 8 стих. У нас еще есть 10 минут, даже 11 минут. Мы успеем поговорить об этом. Римлянам 4 глава с 1 по 8 стих. Римлянам 4, 1-8. «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Что же говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Смотрите, «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Четвертый стих. Я его немножко переведу на русский язык, но это потрясающий стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу». Если перевести на русский язык, здесь написано: зарплата воздаяния делающему, работнику, платится или вменяется не по милости, а потому что ему должны. Если человек месяц отработал на работе, или даже один день отработал на работе, то ему должны заплатить за этот день. это не милость. Понимаете? Теперь, если мы эту фразу переведем в плоскость закона, тогда она будет звучать так. Воздаяние, оправдание или праведность делающему, исполняющему закон, вменяется не по милости, а по долгу. Оправдание исполнителю закона вменяется не по милости, но по долгу. Но мы с вами знаем, что ни один человек, рожденный от женщины на земле, не мог исполнить закон, кроме Иисуса Христа. Больше никто не исполнил закон. Смотрите, 5 стих. «А не делающему», то есть не работающему или не исполняющему заповеди, не исполняющему закон, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вы видите это? Вера человеку, не исполняющему закон, вменяется в праведность. Аллилуйя. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха. Аллилуйя. Мы с вами блаженны. Бог нам не вменяет греха. Мы оправданы верой. Мы оправданы не своими делами, не своими поступками, а тем, что для нас совершил Иисус Христос на Голгофе. 23 стих. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но вменится или вменится и к нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Но в греческом тексте написано «из-за оправдания нашего». Христос воскрес из-за того, что мы были оправданы, из-за того, что все грехи были оплачены. Итак, мы принимаем оправдание верой. Мы принимаем оправдание верой. Мы оправданы перед Богом не через исполнение дел закона. Мы оправданы перед Богом верой. Римлянам 5 глава, 1-2 стих. Мы еще успеем прочитать этот стих. Это потрясающий стих. Когда Бог начал открывать мне истину о праведности, эти стихи очень сильно освободили меня. Я верю также, Дух Божий открывает вам эти стихи, и они будут освобождать вас от осуждения. Римлянам 5 глава, 1-2 стих. Римлянам 5:1-2. Итак, оправдавшись верою. Видите? Итак, оправдавшись верою, снова мы оправдываемся верою. Мы имеем мир с Богом. Невозможно иметь полный мир с Богом на основании своих дел. Если человек начнет анализировать свои дела, он постоянно будет находить свое несовершенство. Даже если он исповедал все свои грехи, ну, по крайней мере, у меня так было. Когда я исповедовал все свои грехи, и когда я уже, ну, я не мог вспомнить больше ничего, чтобы мне надо было исповедовать, дьявол приходил ко мне и говорил, а может быть, ты что-то забыл? Вот что делать с тем грехом, который ты забыл? Все, ты не сможешь его исповедовать. Значит, ты не можешь быть праведным. А что, если ты согрешил несознательно? Не осознал грех. У вас было такое, что вы общались с каким-то человеком, И потом на следующий день встречаетесь с ним, а он как-то дуется на вас, как-то смотрит искоса. И когда вы выясняете, в чем дело, оказывается, вы вчера его обидели и даже не заметили. Я не знаю, как у вас, у меня было такое. И если у нас происходит это с людьми, то неужели это не может происходить с Богом? Неужели мы не можем делать что-то перед Богом, не осознавая, что мы делаем неправильно? Итак, исповедание греха, своих греховных поступков не может быть основанием для мира с Богом. Не может быть основанием для уверенности в праведности. Итак, только оправдавшись верою, верой в то, что Иисус сделал все совершенно для нас. Только оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И когда я получил это откровение, я просыпался утром и говорю: Боже, спасибо тебе, у меня мир с тобой, я праведник. И дьявол приходил ко мне и говорил: послушай, ты вчера вот это сделал, и вот это сделал, и вот это сделал. Я ему говорил: ты забыл еще вот это, и я вот это сделал, и вот это сделал. А вот этого не сделал, хотя должен был сделать, и вот это не сделал, и вот это сделал не так. Но я оправдываюсь не на основании того, что я сделал или не сделал. Иисус сделал для меня все совершенным. И тебе нечего сказать против жертвы Иисуса Христа. Поэтому я праведен. Я праведен на основании искупительной работы Иисуса Христа. И Бог за меня. Я имею мир с Богом. Знаете, я начинал наполняться присутствием Божьим. Прямо лежа в постели. Исповедуя Слово Божье о своей праведности. Знаете, я сегодня просыпаюсь и наслаждаюсь миром Божьим. Наслаждаюсь присутствием Божьим, Его силой из-за осознания своей праведности, из-за осознания того, что Бог меня любит. Аллилуйя! Итак, у нас есть еще 2 минуты. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Верой в искупительную работу Иисуса Христа мы получили доступ к благодати. Аллилуйя! Верой в Иисуса Христа мы получили доступ к благодати. Благодать — это завершенная работа Иисуса Христа. Через оправдание в Иисусе Христе мы получили доступ ко всем Божьим обетованиям. Мы получили доступ к силе Божьей. Мы получили беспрепятственный доступ к общению с Ним. Аллилуйя! Это богатство. Слава Богу! Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Аллилуйя! Мы хвалимся надеждой славы Божьей. Слава Божья принадлежит нам, как искупленным во Христе Иисусе. Аллилуйя! И на этой радостной ноте мы пойдем на перерыв. И мы встречаемся с вами через 15 минут.